Профилактика с Геннадием Онищенко.
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Геннадий Григорьевич, приветствую вас.
Доброе утро.
Начинаем мы обсуждать самые важные, интересные темы к этому часу. Нужно напомнить нашим радиослушателям, что всегда можно написать мнение, комментарий, задать ваш вопрос в приложении «Радио Спутник», в любом магазине приложения онлайн можно его скачать, а также через Телеграм «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник» можно написать туда. Кроме того, мы с Геннадием Григорьевичем принимаем звонки, номер телефона 8-495-95-95-91-2. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы по темам, которые мы сегодня собираемся обсуждать. И вот первый из них – это День учителя, Геннадий Григорьевич, да, важная тема, в связи с этим много можно о чем поговорить.
Да, у нас действительно начало с Дня учителя, потому что вчера, 5 октября, был День учителя. История этого праздника, она достаточно известна, я думаю, я ее напомню, что в 1994 году ЮНЕСКО и МОД, Международная организация труда, учредили День учителя, поскольку тогда был принят, в 1966 году был принят документ, который впервые заговорил о труде учителя, как о труде. Вот. И, конечно, вчера были поздравления, вчера были подведены итоги «Учитель года», очень хороший, кстати, самый, на мой взгляд, самый продуманный, самый солидный турнир, который проводится в профессиональных группах. У медиков тоже он есть, но вот учителя, они это делают хорошо, и особенно последние 20-30 лет, когда на сцене Кремлевского дворца определяется победитель, идет хороший концерт и так далее. Вчера Владимир Владимирович встречался с победителями этого конкурса. И для меня, и для нашей программы, как говорится, все лыко в строку, потому что он буквально в первой своей фразе сказал, что приближаются осенние каникулы, и нужно позаботиться об отдыхе детей. А что касается новых регионов нашей страны, это 4 субъекта Российской Федерации, их у нас теперь 89 стало, было 85, со вчерашнего дня стало 89, нужно провести диспансеризацию всех детей. И это очень важная тема. Диспансеризация проводится всегда. Она определяет, квалифицирует детей по группам здоровья. Она корректирует, результаты диспансеризации корректируют в том числе и образовательные программы для детей с точки зрения усвояемости материала, с точки зрения готовности переносить те непростые нагрузки, которые дает наш федеральный образовательный стандарт. Поэтому еще раз с праздников учителей, еще раз им пожелание добра, потому что Сократ когда-то сказал, что есть три искусства в жизни. Это искусство учить, искусство лечить и искусство судить людей. Трактователи истории говорят, что это три профессии, которые идут от Бога. Все остальные придумали люди. А вот эти три, они... Поэтому, наверное, это так. И низкий поклон нашим учителям, а их у нас много. Их почти 1,5 или 2 миллиона. Вот, и которые каждодневно несут знания, несут нашим детям вот ту культуру, которую имеет наша страна и вообще вся мировая цивилизация. И в этой связи интересное заявление. Вот мы много говорим о Болонском процессе. Вот он начался, закончился, стоит на местах. На самом деле процесс-то идет. Вот, например, вчера министр Сергей Сергеевич Кравцов заявил, что Минпросвещение откроет еще 3000 педагогических классов. Мы с вами, помню, говорили о медицинских классах.
Меня, знаете, Геннадий Григорьевич, что удивило больше в этой новости, что, оказывается, конкурс на педагогические специальности на третьем месте по запросу абитуриентов. Ну, то есть на первом месте информационные технологии, дальше идет медицина, а вот на третьем педвуз, оказывается.
Так это вот это... Вы знаете, это говорит о ментальном повороте. Ведь был период, когда учителям никто не хотел идти. Так что такое педагогический класс? Он имеет очень интересную историю, потому что еще в где-то в 874 году в Министерстве просвещения Его Императорского Величества открывались эти классы. Они так были называются в женских гимназиях восьмой класс. Когда вот ученицы восьмого класса уже участвовали в педагогическом процессе с младшими классами. И по окончанию этого восьмого класса девицы, а тогда девицами называли, мы сейчас девушки называем, а тогда были девицы. Так вот, девицы получали звание домашней учительницы и наставницы. То есть это идет еще вот практически уже почти полтора века, когда появились классы. Так вот, 3000 классов. Ну, в данном случае они будут немножко нести другую функцию, когда на стадии общего среднего образования дети будут определяться, а подходит ли ему эта профессия, нравится ли ему быть педагогом, потому что это, в общем-то, очень своеобразный труд. Вот. И так, ну, вот как медицинский класс. Сейчас, кстати, вчера я об инженерных классах снова заговорили, потому что...
Ну, то есть это в школе будет?
В школе. Это в школе педагогический класс. И вот как в медицинском классе там более целенаправленно и более глубоко изучается биология, здесь будет изучаться, ну, наверное, предметы там, ну, во-первых, общих знаний, потому что учитель прежде всего носитель общей культуры, а затем уже сама методика преподавания, психология преподавания, психология воспитания детей, потому что сегодня мы же ввели после изменений в законе, когда снова вернули в закон воспитание, ввели вот заместителей по воспитательной работе в школах. А классным руководителям стали доплачивать. Потому что классный руководитель, на нем еще лежит функция воспитания вот того класса, с которым он работает. Поэтому, конечно, здесь... Ну и, конечно же, интересно в этой связи, опять же, возвращаясь к Болонскому процессу, который брюзжат в прессе, что вот ничего не делается. На самом деле Миноборнаука внесла изменения в прием в вузы. Причем очень серьезные изменения.
Ну, вот. Как я понимаю, здесь все логически двигается.
Да, в этом. Да. То есть идет динамический эволюционный процесс. Вот точечно решили проблему с классами. Что сейчас будет изменено вот в правилах приема в вуз? Во-первых, будут писаться два заявления на бюджет и на платное. Если у меня не хватит баллов, и я не пройду по конкурсу на бюджетные места, значит, уменьшилось число номинаций. Было 10. Я мог написать...
Ну, направлений, да, на которые можно было подать документы.
Сейчас сделали 5. Это тоже очень важно. Экзамен будет проходить, прием будет проходить в одновременно. А то можно было так в первом туре, как говорится, не пройти. Там, ну, наиболее престижные вузы, они, как правило, раньше начинали. Потом тот, кто не проходил, он сдавал, ну, на ступень ниже вузы по значимости. Хотя все они работают по одному федеральному стандарту. Но все равно есть более престижные, непрестижные. Это тоже, в общем-то, как считает Минпро, Миноборнаука, что вот сужение номинаций позволит абитуриенту в 11 классе более предметно сосредоточиться уже. С одной стороны, мы делаем на предпрофессиональную подготовку вот этими специализированными классами. И если я определился идти в медицину, зачем мне подавать на биологию, там еще куда-то, да? Я уже буду, как говорится, идти по выбранному пути. Это повысит и качество подготовки и так далее. Ну и, конечно же, мы не можем с вами отметить вот в этом разделе нашей беседы вот Таджикистан, где русист один из преподавателей вузов, заговорил о квотах, повышении квота. И вы помните, буквально месяц назад была специальная видеоконференция, когда Владимир Владимирович и Имамули Рахмон открывали 5 классов в Таджикистане. Вот для Центральноазиатских республик это единственное.
Не 5 классов, а 5 школ.
Да, правильно, совершенно верно. Более того, в Таджикистане во всех школах русский преподает. Таджики – это древнейшая культура, которая идет даже, может быть, древнее нашей, славянской. И тем не менее, они сохраняют. Другие, вот на Украине там вообще вытравливают, даже не то, что не учат, а заставляют, запрещают говорить и наказывают. А Таджикистан – древнейшая цивилизация, они во всех школах преподают и открыли, как вы правильно меня поправили, 5 школ для преподавания на русском языке. А еще несколько лет назад туда высадился целый десант русистов. То есть, по-моему, вот собирали учителей наших, которые преподают русский, и они уехали в Таджикистан преподавать. Это очень хороший пример для нашего постсоветского пространства, когда сохраняется, ну, если хотите, единое ментальное пространство, потому что язык русский, он всегда был языком межнационального общения.
Я был в Таджикистане в университете русско-таджикском.
Да, там и это, кстати, да, вот это и есть славянский университет, который открыл наш МГУ, академик Садовничий.
Общался со студентами в то время, но это было несколько лет назад. Я помню хорошо, так у меня отложилось в памяти, говорю, а что самое сложное в изучении русского языка? И вот мне парень там, таджик, говорит, ну, ты знаешь, частицы и падежи.
Не, ну, если уж об этом говорить, конечно, уникальность русского языка заключается в том, что я могу не тремя словами, а тремя буквами выразить целую фразу. Сказать вам это сочетание?
Давайте.
Ну, вот смотрите. Э, а я.
Ну, да.
Э, а я. Три буквы. А я в какой смысл вкладывается? И возмущение, и недовольство.
И призыв.
И призыв, да. Почему обо мне забыли? Поэтому это очень, так сказать, великий и могучий, недаром его называют. Поэтому вот такая вот ситуация, которая, конечно, должна быть сегодня оговорена. Но самое главное, еще раз повторю, что вчерашнее начало встречи с учителями, а это надо подразумевать не только с победителем, но и со всей педагогической общественностью нашей страны, президент начал со здоровья. И там еще в процессе беседы возвращались они к тому, что нужны спортивные залы, чтобы дети занимались физическим развитием, потому что неразделимые вещи. Мое умственное здоровье, если хотите, багаж знаний и мое здоровье. Нет здоровья, это все бесполезно. И нельзя допускать, что есть здоровье, но нет знаний тоже. Вот. Поэтому вот это динамическое равновесие должно выдерживаться в программе, и Российская академия образования этому уделяет очень много внимания и заслуженно. Ну и, наверное, вот по этому разделу, пожалуй, у нас все, да?
Да, еще раз поздравляем всех учителей, да, с праздником. Спасибо. Профессиональных. Я, кстати, тоже по образованию учитель, так что это и мой отчасти праздник.
А, так не отчасти,
мои родители, значит, учителя, их поздравляем с праздником.
А вы кто, предметник? Или?
А вот мой коллега, между прочим, стал победителем, получается, в 2022 году конкурса «Учитель года». Он учитель истории, и я по образованию тоже учитель истории.
Вы, по существу, идеологический работник. Потому что история – это идеология государства. Вот, и я напомню, что в советское время было такое негласное правило, что историю мог преподавать только член коммунистической партии, а, как правило, в школе он был один, это был директор школы. И поэтому директор преподавал историю. А вы какой предметник? Историк.
История, да. Ну, так же, как и победитель этого года. Геннадий Григорьевич, есть еще важные темы. Не можем не поговорить про поддержку для мобилизованных. Наверняка и вы уже обратили внимание на то, что разные регионы принимают различные меры поддержки. Мне кажется, что тут, естественно, опыт Москвы, Московской области такой решающую, скажем так, роль играет. Пример для подражания. Но и многие остальные регионы тоже уже подключились. Что имеем в качестве поддержки?
Первое. Ну, во-первых, будем говорить так. первые и главные меры, которые едины для всей страны, это то, что сказал президент. Это выплаты, это льготы для членов семьи, если отец уходит, это в случае потери здоровья или потери жизни определенная сумма. Но каждый регион вводит свои меры. И вот здесь есть, это, конечно, хорошо, это здорово, с одной стороны. Но с другой стороны, у разных регионов есть разные возможности. И вот если говорить о тех темах, которые вот были на повестке вчера-позавчера, это меры, принятые Москвой, и меры, принятые Новосибирском. Разные по экономическому статусу регионы, и поэтому, конечно же, они достаточно разнятся. Но если говорить о московских, то это всем школьникам бесплатное двухразовое питание. Сейчас у нас обязательно мы кормим только началку. Сейчас будет вся школа, причем двухразовое, и завтрак, и обед. Так?
Еще раз оговоримся, для детей, чьих отцов мобилизовали.
Которые, да, сейчас призваны, которые служат в российской армии. Для детей, вот, группа, это и внеочередное зачисление в детские сады, и внеочередной перевод в другие детские сады и в другую школу, и освобождение платы за посещение городских муниципальных детских садов. Это очень важная мера, потому что это кусается. Вот у меня внуки ходят, и ну, сумма есть. Причем у меня ходят в такой государственный сад, а у нас же есть еще много сейчас частных садов. Вот. Как я уже сказал, двухразовое питание с 1 по 11 класс. Предоставление бесплатного одноразового питания студентам городских колледжей, потому что у нас вузы Москвы, они подчинены федеральному все, ну, кроме педагогического, наверное. А вот все колледжи по старому техникуму, они все, значит, первоочередное зачисление в группы продленного дня. Первый, шестой класс. И кружковые занятия, освобождение от оплаты. Потому что я вот как председатель управляющего совета двух школ московских, мы каждый год определяем квоту для малоимущих, для людей со сниженными доходами, чтобы им плата была меньше, чем и ее как бы делают за счет... А тут будет московский бюджет платить. Для этих детей. Для пожилых это предоставление детей социального обслуживания на дому в родители, если таковое имеется. Первоочередное направление в дома и так далее, и так далее. Что касается, конечно, того, что сделал Новосибирск, они тоже в этом направлении идут. Но они идут, и вот здесь получается некий диссонанс, понимаете, с разностью, хотя и уровни жизни другие, что в Москве, хотя Новосибирск тоже не дешевый город. Конечно, новосибирский бюджет более скромно. Тут возврат коммуналки, бесплатные детские сады и питание школьников и мобилизованным. Тоже какие-то льготы. Что касается самих мобилизованных. Ну, Крым вчера отличился и ввел шведские столы. Потому что есть регламентный уставной паек, и сумма, и его калорическая ценность для солдата, ну, для служащего. А крымчане сделали в столовые за счет своих возможностей овощей, фруктов, которые они имеют в Крыму, они сделали дополнительные там возможности, чтобы солдат мог, или призывник, ну да, военнослужащий, он теперь уже не солдат, там разные офицеры есть вот из призванных, они могли вот воспользоваться этой возможностью. Но это хорошо. Давайте,
чтобы никого не путать, будем говорить мобилизованные. Потому что призванные у нас чаще с призывниками, мы о них отдельно тоже пару слов скажем. Сейчас про мобилизованных говорим.
Ну, они военнослужащие, и те, и другие.
Несомненно.
Да, но мы сейчас только о военнослужащих. Указ на этой неделе был подписан на призыв именно срочной службы. Там 120 тысяч, по-моему. Но это будет призываться 18-летний возраст. Это очень узкая возрастная категория. А здесь широкая палитра. И поскольку это широкая палитра, я бы хотел остановиться, потому что мы с вами к этой теме подступались не раз. Так, вот в прошлый раз мы заговорили о аптечке, я сказал, что аптечка это уставной, там есть, который выдается военнослужащим сухопутных войск, ВДВ и так далее, и так далее. Давайте не будем называть это аптечкой, потому что аптечка уже имеет четкое юридическое звучание. Это как автомат, так и аптечка. Это перевязать, оказать первую доврачебную помощь, остановить кровотечение, там, обезболить и так далее. А вот правильнее это назвать, потому что люди призываются уже за 30 лет, да? То есть старшие люди, которые уже имеют в своем арсенале накопленные болезни. И вот тут бы им нужно дать советы, как вот от той привычной мирной жизни перейти вот к служению, вот, ну, в состоянии мобилизации, призыва, когда они призваны на воинскую службу. Сейчас они проходят очень серьезную физическую подготовку. Вот здесь бы я что посоветовал? Конечно, не называть, какие медикаменты вести, а каждый знает о своей болезни. Как правило, жены следят за здоровьем мужчин. Мужчина в своей генетике безалаберно относится к здоровью, как правило, поэтому больше всего курят и пьют. Ну, поругали мы мужчин. Теперь возвращаемся к теме. Смотрите, что нужно делать. Вот у вас есть врач, он вас наблюдает. Перед тем, как вы сходите в военкомат, вас же не там сразу заберут, значит, посоветуйтесь с врачом. А что мне нужно делать? Ну, как правило, что у мужчины может быть? Гипертония, начинающийся диабет, который еще компенсирован. Вот такие могут быть болезни. Могут быть болезни, связанные с потерей зрения. Может быть, там урологические проблемы, там почки. Вот посоветуйтесь, что вы, что он вам скажет, какие взять с собой лекарства. Если вы применяете гипотензивные препараты, у вас высокое давление, то, наверное, нужно обсудить с врачом схему, что взять, потому что пока вы приедете, пока вас разместят, пока вы там определитесь, да еще первые же там несколько определенный период, когда они находятся на обучении, а только потом едут, пока вы не станете, так сказать, не впишетесь вот в ту структуру армии, конечно же, запускать этот процесс нельзя. Поэтому то, что вы принимали, согласовав с врачом, сделайте некоторый запас на первое время, чтобы вы могли продолжить принимать те же лекарства. Наверное, у людей, у которых есть урологические проблемы, там, я не знаю, застуженные почки когда-то были, да, вот, это тоже требует особого внимания, поэтому обязательно, это уже не аптечка, а это уже, так сказать, профилактика обострения имеющихся заболеваний в изменившихся условиях, когда вы принципиально меняете свою жизнь. Вы физически активным становитесь, вы постоянно находитесь в состоянии психологического стресса, как бы там ни было, это стресс. Одно дело привычный режим с работы домой и так далее, а тут уже совершенно другие условия. Поэтому вот эту систему мер нужно обсудить. Ну, естественно, если вы ходили в удобных туфлях, там, да, сейчас вам наденут берцы, тоже надо подумать о том, как держать ноги в тепле, голову в холоде, а живот в голоде. Это старинное. Ее надо адаптировать на новую реальность жизненную. Поэтому вот эти все вещи нужно не забыть сделать. Вот, посоветоваться с врачом и с супругой, которая лучше знает, что вам нужно делать, как правило, и всегда вас за это, ну, как бы, напоминает вам об этом. Вот так бы я сказал.
Геннадий вот. Григорьевич,
новости. Что касается рекомендаций здоровью, вот тоже. Вот, была тема в этом трассе.
Послушаем после того, как выпуск новостей пройдет на радио «Спутник». Геннадий Онищенко в эфире на радио «Спутник», а сейчас новости.